Добрый день. Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И сегодня мы займемся самой, что ни есть, настоящей археологией, раскопками прошлого, тех костей, на которых стоит наше сегодняшнее политическое и социальное бытие. Мы поговорим о культуре памяти, о том, что историк, французский историк, автор знаменитого термина «место памяти» Пьер Нора называл «мемориальной эпохой», когда главные политические коллизии сегодняшнего дня фактически все происходят по поводу памяти. Это мост Кадырова в Петербурге, доска Маннергейма, это памятник Ивану Грозному, памятник Владимиру Святому. Сейчас вот относительно доски Колчака было только-только что были дебаты, закрыли доску адмиралу Колчаку. Так что в этом отношении память неожиданно формирует наше политическое пространство. И об этом, собственно, наш первый сюжет.
Ответы на вечные вопросы «Кто мы и откуда?» люди ищут в истории, в памяти о прошлом. Вопросы и ответы сплетаются в сеть интерпретаций и представлений. Нежелательные события игнорируются, другие не теряют своей актуальности. Через призму истории события настоящего обретают имя. Но, как и всякий конструкт, историческая память изменяется во времени. События, которые так старательно не замечали вчера, сегодня выносятся на обсуждение, обнажая травмы прошлого. Преодоление этих травм способны изменить не только наш взгляд на историю, но и поменять ответы на вопросы «Кто мы? Откуда? И куда?». И получается так, что работа с нашим прошлым изменяет настоящее, а значит, определяет и будущее. А это уже политика.
Все перемешано. Вот тот же тройка, да, в нее входил прокурор, секретарь обкома и чекист главный в области. И вот эти три человека, собираясь вечером, подписывали списки на уничтожение людей в своей области. Ну вот, и как бы они палачи. По их росписи расстреливали людей неповинных. То есть не вызывая их, не спрашивая, в чем он виноват, не виноват. А утром этот секретарь обкома ехал, открывал школу новую, которую построил при его там участии, там заводы строил и так далее. То есть вот нет возможности разделить на плохих и хороших. Все настолько перемешано, но тем не менее вот и позиция мемориала, и позиция там многих людей, ну, мы должны назвать вот эти преступления, это и есть преступление. Говорить и понимать – это одно, но на основе этого понимания должны быть сформулированы некие требования к власти. Так обращаться с обществом нельзя.
Минное поле памяти, на котором мы все находимся, о котором мы сегодня говорим с нашими сегодняшними гостями. Это Александра Поливанова, руководитель проекта «Топография террора. Общество Мемориал». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук, Шанинки, руководитель программы «Политическая философия и социальная теория». Все верно?
Да.
Ну вот да, и «Топография террора», конечно, невероятно интересная тема, о которой мы еще поговорим, собственно. Но первый мой вопрос, а когда это все началось? Я пытаюсь сейчас отмотать в голове назад, потому что вот 2016 год явно совершенно, что одной из главных тем этого года стала память. И 15-го года с 70-летием Победы. А когда все это началось? В 2005-м с 60-летием Победы?
Здесь есть два процесса, про которые действительно интересно спросить, когда они начались. Один, связанный с такой резкой историзацией государственной идеологии, с тем, что государство начало неожиданно говорить на языке истории. И это процесс, который шел где-то плавно-плавно с середины 2000-х, а потом резко обострился в связи с политическим кризисом, который был в 2011-2012 годах. И в этот момент стало ясно, что этот исторический язык для государства – это хороший способ произвести некоторую консолидацию, в том числе и зачистить политическое пространство. И это одна история. А вторая история связана с тем, насколько плавно и незаметно мы вкатываемся в мир, в котором существуют все новые и новые формы памяти, вовсе не только те, которые задает государство, но и те, которые появляются снизу самопроизвольно. И здесь у меня такое ощущение, что мы сегодня видим на самом деле целый бум новых форм памяти, которые появляются спонтанно, которые появляются в в интернете, которые появляются в качестве низовых инициатив, которые появляются помимо и вне государственной повестки. И все эти вещи, они вызревали довольно долго. Они вызревали где-то, наверное, с конца 80-х годов, когда появилась возможность для исторического исследования. И сегодня они пробиваются на поверхность.
Ну, то есть мы между двух пластов памяти. С одной стороны, большие государственные мегапроекты, вот выставка Романова, это 300 лет дома Романовых, там 400 выставка «Война и миф», а с другой стороны, вот эти вот семейные, низовые, локальные проекты памяти фактически.
Мы только что закончили проект по исследованию российского исторического сознания, которое делали на базе Вольного исторического общества. И задача стояла как раз в том, чтобы продиагностировать ситуацию с исторической памятью сегодня. И мы обнаружили как раз, что сегодня реально существует два таких больших слоя исторической памяти, которые друг с другом на самом деле плохо пересекаются и, в общем, существуют в каких-то параллельных пространствах. Один из них – это как раз государственный, заостренный на решение идеологических вопросов, тот, в котором сейчас уже, можно сказать, намеренно смешивается история и мифология, поскольку такова фактически официальная
позиция. И идеология.
Да, совершенно верно. Ну, и, как бы, в истории всегда есть идеологический компонент, этого никуда не деться. А вот такое намеренное смешение истории с мифологией, это, в общем, довольно свежая позиция, которая, в общем, была ясна более или менее, но сейчас она официально фактически признана на уровне министра. А второй слой – это как раз низовая память, которая возникает в основном через семейные истории, а через них уже на уровне истории города, края, там, родных мест.
Это вот я хочу здесь сразу, Саша, спросить. Это то, с чем работаете вы в первую очередь с топографией террора? С такой низовой, локальной, укорененной памятью, которая прорастает через асфальт?
Ну, наверное, можно так сказать. Мне просто, в отличие от Григория, у нас совершенно разные просто методы исследования. Да? Григорий, в общем, социологическими методами исследует настроение общества, а мы скорее мыслим себя такими как бы расследователями. Мы и даже иногда говорим, что мы такие детективы. Мы просто расследуем те преступления, которые были совершены где-то. И у преступления ведь всегда есть некоторая подпись, о которой, кстати, говорил Сергей Кривенко, а еще есть какое-то место исполнения, инструменты исполнения, что сделали с жертвами дальше. Вот и, собственно, наш проект занимается, наш проект «Топография террора Москва», и, кстати, это Москва и Московская область, конечно, вся страна, но конкретно наша группа, мы занимаемся вот, где были подписаны эти приговоры, где сидели люди, которые ожидали этого подписания, как они узнали об этих приговорах, куда их отправили дальше, кто их расстрелял, где, в каком помещении, на чем их туда привезли, кто их привез туда, куда их отвезли дальше, судьбы останков, крематорий, куда их из этого крематория высыпали, из каких станций увозили людей в ГУЛАГ. И вот, ну, вот это такое вот просто непосредственное, как бы такое маленькое...
Ну, да,
значит,
социология памяти и картография памяти. Два разных слоя.
Да, мы как
Но
бы...
Еще, знаете, здесь хотел бы вспомнить, вот Григорий говорит о различных новых проектах памяти. Поговорить еще об одном проекте, такой, скажем, медиатизация памяти. Я думаю, что многим из наших зрителей это хорошо известно. Запущенный несколько месяцев тому назад, два месяца, пожалуй, тому назад, проект Михаила Зыгоря под названием «1917 год». Это столетие годовщины революции, в середине которого мы сейчас находимся.
В 15 году мне надоели, не то чтобы новости, мне надоели события. Мне, как журналисту, который, в общем, получает удовольствие от работы журналистом, стало, наверное, скучно заниматься тем, что освещать вот эти события, которые событиями не являются. Большая часть всего того, о чем рассказывали журналисты, это просто какой-то фон звуковой, который не имеет никакого отношения к реальности, никак не влияет на нашу жизнь. Это какие-то пустые разговоры и имитация кем-то бурной деятельности. В общем, я изобрел в себе другую новостную повестку, которая отличается от той новостной повестки, которой пользуются остальные СМИ. Мы стали делать медиа про сегодняшний день, только 100 лет назад, причем освещать его так, рассказывать о нем так, как будто бы, как если бы это было сейчас. У нас в силу разных каких-то причин невозможно писать про будущее. Мы не можем никак строить прогнозы, потому что если ты попытаешься что-то просчитать, ты будешь идиотом, потому что невозможно угадать ничего. Единственное, о чем можно писать, не выглядеть идиотом, это про прошлое. Причем его можно как-то, его можно менять, оно его можно менять даже на противоположный знак. Все угодно. Прошлое, оно куда более живо, чем будущее. Наш проект, он не про трактовку, он скорее про источники. Он про прямой доступ к тем людям, которые на самом деле жили 100 лет назад, которые на самом деле писали дневники. Это возможность просто посмотреть им в глаза, узнать, что на самом деле с ними происходило. Возможность их потрогать, так как если бы это были твои сегодняшние друзья в Фейсбуке. Мне кажется, что возможность не впаривать человеку, сегодняшнему человеку своей интерпретации, не трактовать, не объяснять ему, чтобы вы понимали, все было именно так. Вот мне кажется, это очень важно. Просто снять барьер между человеком, который живет сегодня, и увлеченно копается в истории. И теми людьми, которые жили 100 лет назад. Вся периодизация нашей истории, она вокруг руководителей. Обычные люди, они в ней отсутствуют совершенно. Они никогда в таком, в общепринятом представлении об истории, никак не влияли на свою жизнь, на жизнь страны. Мне кажется, это очень важно, чтобы люди как-то почувствовали собственную силу. Ну и просто гипотетически допустили возможность, что они могут на что-то повлиять. И что они могут повлиять на собственное будущее в том числе.
Это сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. Вы знаете, здесь в одном не соглашусь с коллегой, хорошим знакомым моим Михаилом Зыгорем, о том, что можно писать о прошлом и при этом не выглядеть идиотом. Думаю, что мы знаем имена людей и целые диссертации, которые опровергают это утверждение. Но тем не менее, вот мне кажется, что проект Зыгоря, он очень символичен, это своего рода метафора современной России. Вместо того, чтобы думать о настоящем и будущем, мы просто переехали жить в прошлое. Вот как мы глядим на ленту Фейсбука настоящую, точно так же люди живут с героями прошлого.
Ну, это связано с тем, что долгое время разговор о прошлом считался каким-то скучным и малоинтересным, а потом в какой-то момент выяснилось, что для того, чтобы определиться с тем, кто мы есть и кем мы хотим быть завтра, нам придется разобраться с теми вопросами, которые существуют в нашем прошлом и которые никуда невозможно деться, которые нас преследуют и с которыми нужно что-то делать. Более того, когда там, государство выступает на эту поляну, то оно, конечно, довольно многоголосое, но когда оно пытается простраивать какую-то однозначную идеологию, предполагающую совершенно четко интерпретацию истории, то большое количество людей чувствует, что их здесь как бы обидели, и это истории, которые не были рассказаны. Поэтому вот это движение истории в сеть, а на самом деле даже движение в сеть или в сетевые медиа, а на самом деле даже это движение истории с уровня государства на уровень конкретных людей. Да? Это та история, которую можно потрогать. Это та история, которой можно прикоснуться, которая доступна тебе в каких-то конкретных, отдельных, небольших событиях. Это на самом деле в значительной степени поворот к истории повседневной жизни. Да? Как оно, скажем, было там 100 лет назад, или как оно было с моими предками в их обычной повседневной жизни. Не как там государство шло маршем по истории и одерживал свои победы бесконечные. А как это было с конкретными людьми?
Ну, с другой стороны, вы видели, да, Саша, этот проект?
Ну, конечно.
Читаете, да, это вы как все. Но вот у меня есть все-таки вопрос к этому, потому что это все-таки не совсем обычные люди. Да, это не только брусиловский проект, но это повседневная жизнь, ну, кого? Это великих князей, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Феликса Юсупова.
Ну, у вас Франклинцы, наверное, тоже
вот, это
не
все
это подряд.
Идет по каким-то, так сказать, очень крупным известным вещам. А вот та самая как бы мясо повседневности, фактура, где ее взять, эту фактуру повседневности?
Во-первых, я думаю, что в вашей френд-ленте тоже не так много мяса повседневности, а гораздо больше каких-то довольно, наверное, элитарных журналистов и постов. Мне кажется, ну, я думаю, что на проект Зыгоря еще, на проект 1917 год надо еще смотреть, что из него будет дальше. Но так или иначе, мне кажется, и то, о чем, безусловно, говорил Григорий, это не столько даже проект о прошлом, а это просто такой проект о настоящем, потому что это прошлое, оно не было высказано, и из-за этого оно остается, в общем-то, настоящим. И история новейшего времени – это не история, это, мне кажется, здесь все-таки какие-то действуют общие механизмы, но, тем не менее, говоря об отношении к князю Владимиру или к Ивану Грозному, и говоря о памяти о истории XX века, работают все-таки разные парадигмы, потому что история 20 века это действительно история новейшего времени с другим набором источников, с другим набором документов, с другими возможностями раскапывать правду. Про Владимира тоже можно раскапывать правду, да, и там развенчивать мифы, сколько у него было жен, да, и насколько он хранитель семейных ценностей и всякое такое. Но тем не менее, в истории России, если говорить там о том спектре, который интересует меня и общество «Мемориал», когда мы говорим о терроре, просто террор – это было даже не то, чтобы методом государственного управления, это было просто основой организации общества советского. Поэтому разговор о терроре будет проходить, и память о терроре, она будет как бы происходить всегда, потому что это то, какие мы есть, это то, как устроено наше общество, и то, как устроено наше общество сейчас, которое воспроизводит так или иначе, хотя там уже 25 лет нет Советского Союза, но и после этого эти практики, они воспроизводятся, и тут без анализа того, что произошло в 17-м году, без этой рефлексии, без критического осмысления, невозможно понять того, что происходит с нашим обществом сейчас, что происходит с нашим настоящим.
Смотрите, здесь просто что видно на уровне самого проекта из игры, независимо от того, как он будет получаться, но видно желание приблизить к себе вот эту большую историю. Да, это какие-то большие люди, но эту историю нужно приблизить и сделать какой-то более-менее доступной и ясной, да, чтобы это не была история каких-то глыб, которые где-то там существуют в течение времени, чтобы это было понятно, и чтобы с этим можно было нормально работать, чтобы это не было так отчуждено, как до сих пор была наша история.
Ну, вы знаете, да, я соглашусь с этим, но вот продолжая то, что Александра сказала, как это все спустить на уровень семьи? Вот даже говоря об истории террора, об истории 37-го года, там, да и более раннего красного террора. Почему эти истории, они абсолютно загашены, заглушены на уровне семей? Почему практически люди друг другу не передают про то, как сидели их бабушки, дедушки, про расстрелы? Почему эта память была настолько репрессирована в нашем советском и постсоветском обществе?
Эта память была, потому что все это было страшно вспоминать. Вы помните, что Сталин ведь, я не знаю, помимо того, что были некоторые люди, которых обвинялись в измене Родине, еще были член семьи изменника Родины. То есть каждый человек боялся быть причастным к этой истории. Поэтому эти истории скрывали, их хранили где-то, письма хранили глубоко в шкафах и старались об этом максимально не говорить. Вообще количество тайн, которые хранили советский человек, сколько он пытался о себе всего не сказать, о своем происхождении, если он там принадлежал к духовенству, о своем дворянском происхождении, иностранном происхождении, там, к Белой гвардии, там столько всего приходилось людям скрывать, да, разумеется, сидели, или если наоборот кто-то работал в НКВД, это тоже скрывалось. Вообще столько всего приходилось скрывать советскому человеку в 20 веке, думаю, не приходилось скрывать никогда и никому. И ты никогда точно не знал, что лучше сказать, а что нет. Поэтому, может быть, лучше скрывать все в любом случае. Что случилось в конце 80-х годов, то есть случилась гласность, и первым делом это стало как-то выплескиваться, и казалось, что, может быть, вот это и есть вот это вот освобождение памяти, да, когда стали публиковаться в большом количестве воспоминания там всех лагерников, Солженицын, Шаламов и все такое, одновременно все белогвардейские тоже воспоминания, эмигрантские и так далее. И, может быть, казалось, что вот это вот и будет такой вот освобожденный как бы памятью, просто пускай и расцветут все цветы и все голоса, просто дайте людям свободу слова, рассказать о том, что пережили люди вот за этот вот самый 20 век. Я думаю, что так бы все бы и как-то более здорово развивалось, если бы в какой-то момент за эту память просто не взялись бы манипуляторы, которые стали ее так или иначе использовать в государственном строительстве. И на ваш самый первый вопрос, когда это началось, мне кажется, что это при Ельцине этого практически не было. Было много конкуренции памяти. Да, с одной стороны, было много какой-то такой белоэмигрантской развивалось, да, там и фонд «Русское зарубежье» и так далее. С другой стороны...
Храм Христа Спасителя восстанавливали, подписка, все это народное движение, тысячелетие крещения Руси.
Да, но было как-то было много всего разного. А все это стало как-то сливаться, то есть в смысле памятью стали как-то управлять государственно, и мне кажется, это началось, в общем, к 2005 году.
Вот мне тоже кажется, это вот когда Георгиевская лента появляется, это, по-моему, на 60 лет.
Георгиевская лента как раз, мне кажется, насколько я знаю, появилась как раз как низовое движение, и только оно очень быстро монополизировалось.
Неделю как низовое было, корреспондент Кирия Новости, к сожалению, не помню ее имени, и тут же, так сказать, это было похвачено госмашиной, и она уже стала везде. Программа «Археология». В гостях у нас Александра Поливанова, Общество «Мемориал», и Григорий Юдин, Московская высшая школа социальных и экономических наук. Говорим мы о битвах за память. Одна из таких битв происходит сейчас в Карелии, где известный историк, местный активист Юрий Дмитриев, который занимается раскопкой, раскрытием мест памяти, в частности, знаменитого места, где производились расстрелы Сандармох в Карелии, был арестован в конце прошлого года по достаточно нелепому и, как представляется, многим его друзьям и коллегам надуманному обвинению.
Я просто знаю Дмитриева довольно давно, 20 лет уже фактически. И не может, так сказать, человек в одночасье превратиться из... Ну, делать плохие вещи, да? Всегда что-то было бы... проявлялось за это время, но вот у Юрия Дмитриева такой послужной список, что у него фактически ничего не было. Он был нормальным человеком, хорошим отцом, вырастил двое взрослых детей у него уже. Пока эта девочка, вот он с трехлетнего возраста ее взял, находилась у него, 8 лет органы опеки контролировали. Приходили, смотрели, он там привозил. И за эти 8 лет ни одного случая, ни насилия, ни издевательства, ни обращения девочки, ни обращения каких-то родственников, школы и так далее не было. Да? Это довольно значимый факт. Со слов родственников Дмитриева, там, которые тоже видели эти все фотографии, это просто статичные фотографии девочки, никаких поз, никаких специальных там, это никаких присутствий других людей в этих кадрах нету. То есть это просто вот такой, я это расцениваю как журнал контроля здоровья, который, как фактически сам Дмитриев и говорит, и в этом абсолютно верю. Ну, то есть это заказное дело. Видные уши, там, есть явные при нем провокации, участие участкового в том, чтобы его изъять накануне ареста, проникновение в квартиру, ну, то есть без каких-то силовых структур это невозможно сделать. Как только в октябре Минюст России признал Международное общество «Мемориал» иностранным агентом, ну вот, так сказать, дали, как это послужило, может быть, послужило спусковым крючком. Будем всеми возможными законными способами его защищать. В прошлом году 60 лет ему было, и в этой связи правительство Республики Карелия наградило его почетной грамотой за общественную деятельность. Как раз деятельность по увековечению памяти жертв репрессий. Он известный человек в Карелии, как раз вот в этой связи собиратель данных, собиратель книг памяти, ну и так далее. Это тоже большой удар, да, вот по теме исторической памяти, потому что Дмитриев как бы был большой адепт восстановления исторической памяти ссыльных, репрессированных, ссыльных поселенцев там. И Сандармох – это уникальное место, которое использовалось для расстрелов заключенных Беломоро-Балтийского канала, для расстрела жителей Карелии, а вот в спецоперации во время Большого террора и заключенных из Соловецких лагерей, и других, так сказать, заключенных. Вот эти все бытовые вещи, которые у нас на в России существуют, нехорошие, которые нам не нравятся, это тоже следствие вот этой непереработанной травмы. И даже вы, если не будучи там прямым потомком репрессированных и так далее, в этой атмосфере мы живем, половина людей сидела, ну, как бы условно говоря, да, половина их охраняла. И те, так сказать, за колючей проволокой. Это опыт непережитый.
Я хочу даже сейчас не столько о кейсе Дмитриева поговорить, сколько вообще о самой вот этой вот меморизации локальной, не в памяти. Вы, я понимаю, Григорий, провели проект, вы работали вот с этим. В какой степени вот это вот открытие лагерей, открытие мест расстрела, оно является опасным для власти? Потому что вот я тут, скажем, даже скажу, в советское время, да, когда в Томске, в Колпашовске, сколько это скрывались, как уничтожались тела, какая мощная метафора. Вот сейчас такое продолжается?
Самое интересное, что можно видеть на низовом уровне, это что люди пытаются восстанавливать память, пытаясь ее по возможности деидеологизировать, деполитизировать. Иными словами, то, что мы видим в каких-то успешных проектах, а их достаточно много, их на удивление много для нас. Это не желание взять какой-то исторический реванш и не желание привлечь к суду там, государство в целом или даже целый режим и не желание развернуть историю обратно, а скорее просто желание зафиксировать, что были конкретные люди, которые, скажем, попадали в число репрессированных. И это твердая установка на то, чтобы восстанавливать правду, как она была, то есть фиксировать списки, публиковать эти списки, публиковать обстоятельства, чтобы у людей просто была возможность знать, где погибли их предки. Да? Очищая это при этом от оценок, от идеологии, оставляя возможность выносить все эти оценки публике, которая еще вполне на это способна самостоятельно. Так вот, это новая интересная стратегия, которая предполагает отсутствие такого фронтового столкновения с властью.
Вот да, она невероятная. Невероятно интересно было заявлено гостем, который дважды в прошлом году был в нашей студии, Денис Карагодин из того же Томска. Стратегия чисто юридическая, он же удивительно совершенно, он не позиционер, не идеолог, он не хочет какого-то глобального Нюрнберга. Он чисто юридически хочет назвать виновных в убийстве своего прадеда, указать на это место и просто дать юридический ход делу. Это совершенно обезоруживающая стратегия.
Да, это позволяет существенно деполитизировать самую ситуацию, перевести ее из какой-то такой конфронтации между условными сталинистами и условными антисталинистами. Мое глубокое убеждение стоит в том, что вся эта повестка вокруг сталинизма и антисталинизма, она сильно надуманная. Мы не видим, чтобы людей это волновало вот так, как это волнует сегодня, там, например, центральные медиа. Людям интересно восстановить правду. Если эта правда относится к тому, кто погиб во время репрессий, значит, это правда относится к тому, кто погиб во время репрессий. Если это правда относится к тому, кто погиб во время Второй мировой войны Великой Отечественной, значит, это относится к нему. Просто нужно понимать, что Великая Отечественная для всех заканчивалась по-разному. Для кого-то в Берлине, для кого-то кто-то погиб на поле боя, а кто-то оказался в советских лагерях после этого. И важно помнить всех. Вот этот императив на то, что важно всех помнить и знать, он оказывается гораздо более эффективным политически.
Александр, а вы согласны вот с этим посылом, что нужна нам деполитизация памяти, вот в том, что вы делаете в топографии террора?
Мне кажется, знаете, здесь деполитизация может быть, но мне кажется, что все равно вот эти вот частные проекты, конечно, когда просто происходит такое нагромождение, такое какое-то покрытие каким-то лаком и не знаю чем, вот всего этого просто исторического месива, то, конечно, очень хочется в этом во всем раскопать, просто вот это вот все очистить и найти там просто судьбу одного человека, будь этот человек действительно погиб он на фронте, или он был расстрелян, или он расстреливал, или что-то, но просто вот что произошло вот с одним конкретным человеком, вот либо это твой родственник, либо это житель той квартиры, в которой ты сейчас живешь, и ты хочешь повесить ему табличку «Последний адрес». Но это действительно очень как бы такой понятный механизм вот найти судьбу одного человека. Но с другой стороны, мне кажется, здесь есть какой-то и движение, как бы это движение от государственной истории, да, к индивидуальному, но это осмысление все равно оно не может оставаться исключительно индивидуальным, потому что судьба деда Дениса Карагодина, она касается не только Дениса Карагодина.
Прадеда.
Она касается, конечно, всех нас. И это очень хорошо просто позволяет показывать какие-то такие маленькие механизмы ответственности, маленькие шаги, что ли, да, как бы механизмы принятия решений. Вот каким образом его судьба одного человека оказалась решена? Каким образом вот это вот столкновение одного человека, Степана Карагодина, да, и всего этого, всей этой государственной машины, вот как она привела к тем последствиям, которые... Привела, и таким образом, мне кажется, это невольно, я надеюсь, да, что вот как бы какова ценность этой правды, какова ценность этих проектов, то, что они не могут не провоцировать общество на какое-то критическое осмысление, да, и на создание каких-то защитных механизмов от какого-то воспроизводства этих практик, как мне хочется надеяться.
Мне
да,
кажется, и с другой стороны, ведь эти проекты памяти, они очень сильно делают местную идентичность. Это своего рода такое странное. Странное, но создание гения места. Я вот вспоминаю, я говорил с людьми, которые по Колыме ездят, говорят, как, насколько, скажем, для колымчан важна фигура ГУЛАГа. То, что там были эти лагеря, то, что по дороге все стоят на костях, то, как они... Там совершенно другое отношение к этому проекту памяти. То же самое, как мне кажется, вот, так сказать, и в Томске с Колпашовским Яром, то же самое, как... Или, скажем, с другой стороны, неожиданно вот я с этим столкнулся в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, то, насколько, скажем, Ельцин и вся память 90-х годов воспринимается как своя, как уральский проект, который, вот, скажем, приехал в Москву.
Мне кажется, вообще в последнее время это, что вы говорите, это элемент какой-то более общей тенденции к укреплению, усилению локальной памяти, которую делают люди, которые там из центра обычно не очень заметны. Это какие-то местные историки, краеведы, которые часто используют какие-то полунаучные или даже псевдонаучные методы, но которые, тем не менее, борются именно за создание локальной идентичности. Такой идентичности, которая не навязывалась бы им сверху, не подавляла бы их, а как-то отличала бы это конкретное место. В каких-то случаях она связана с одними событиями, в каких случаях с другими событиями. Обычно она интересно как раз то, что она способна воспринять совершенно разные события и, в общем, принять просто то, что история, скажем, конкретного места, как, собственно, история всей нашей страны, она была сложной и противоречивой. То
есть у вас есть всасывается... какие-то истории вот, в вашем проекте, вот такие вот конкретные?
Есть несколько...
Локализации памяти.
Да, есть несколько историй таких краеведческих. И там одна из историй связана с Пермским краем, с одним из городов в Пермском крае. Я не буду называть сам город, но просто скажу, что это было место, в котором пересекались совершенно разные истории. Пересекалась такая древняя купеческая Русь, которую часто любят вспоминать в таких небольших городах. Пересекалась история репрессий, и там есть какие-то совершенно надуманные элементы. И вот они как-то все друг с другом более менее соприкасаются и формируют такой сложный, вовсе не всегда не противоречивый нарратив. Но ведь у нас история противоречивая, поэтому мне кажется, что вот дорога к признанию противоречий, к признанию того, что у нас довольно сложная история, это как раз дорога более продуктивная.
Ну вот мне кажется, да, очень важно вот это проговаривание вот этой вот противоречивости, потому что я, опять же, не социологическими методами, а совершенно с другими задачами приехала в город Норильск. Мне нужно было именно исследование мы делали по конкретной истории Норильского лагеря. Но ты туда пролетаешь, это, правда, было еще до реформы в реорганизации местного краеведческого музея, сейчас там, может быть, немножко по-другому, это было 3 года назад. И ты туда прилетаешь, и первый человек, который тебя встречает, первый гигантский портрет по дороге из аэропорта, это портрет Авраамия Завинягина, который основал Норильский лагерь, и который считается, ну, без которого, ну, как бы, Норильский лагерь, это как бы то, из чего вырос впоследствии город Норильск. И почему ты должен приезжать в город, который построен на костях, в котором полегло огромное количество заключенных, а все просто построен город силами заключенных полностью, и тебя встречает начальник комендант лагеря. Почему это так должно происходить? Почему улицы Завинягина всюду? Почему там Норильский никелькомбинат носит имя Завинягина? Почему памятник Аврааму Завинягину? Почему это так должно происходить? То же самое происходит, в принципе, в Колыме, на Воркуте. В Воркуте я там просто не была, но стала читать про это. И когда я разговаривала и с одной стороны с людьми, которые работают в архиве, в музее, с другой стороны я разговаривала со всеми таксистами, с которыми мне приходилось встречаться, со всеми даже там продавцами в магазине. И они все, ну, конечно, Авраам Павлович, без него-то у нас города бы не было. И, конечно, ему должны быть памятники. И,
А там нету осознания у них трагедии, которая стоит за этим именем, за самим основанием города, того ощущения, что город стоит на костях заключенных?
Для них это такая данность, и почти все мне говорили, ну, мы же не можем, вот у нас такая вот мрачноватая история, но мы же не можем думать теперь только об этом. И поэтому весь город Норильск украшен, просто Москва рядом не стояла, как он украшен разноцветными огнями зимой, ну, там, правда, полярная ночь, поэтому приходится подсвечивать город. Но он просто светится всеми цветами радуги. Лагерь находится немножко в отдалении, и от него, кстати, очень мало осталось, потому что такой климат, что там просто ничего не сохраняется. Но вот эта вот рефлексия и вот эта вот какая-то оценка, да, то есть это принятие вот этой данности, да, у нас такая история, замолчать там об этом невозможно, там невозможно знать, да, если бы в Москве еще можно там спорить, да, о ценных, о цифрах репрессий или чего-нибудь еще, о чем, то в Норильске спорить даже не о чем, потому что весь город, просто каждое здание построено заключенным. Но можно спорить, продолжать разговор о том, что хорошо это было, стоило, а нас бы не было, вот не построил, не было бы ГУЛАГа, не было, не построило.
Это как приехать в Дахау, да, там, скажем, главная улица названа именем коменданта.
И у них действительно этого невозможно отнять, это их идентичность, действительно, они норильчане, и они устроены таким образом. Но здесь, мне кажется, без оценочного рефлексии тут сложно будет.
Здесь же может быть, да, хочу сказать, может быть, здесь действительно идет какое-то вот столкновение разных слоев памяти. Вот то же самое, вот говорить в Перми, Пермском крае, вот Пермь-36, что произошло, это же вообще совершенно сюжет гоголевский, фантастический, когда бывший музей ГУЛАГа переквалифицируется в музей Вохры, в музей, собственно, охранников ГУЛАГа, музей НКВД.
В Перми-36 сложная история, мы просто специально ее смотрели, там есть разные интерпретации того, что там происходит. Мне здесь не хотелось какую-то одну из них приоритизировать. Мне просто кажется, что сам по себе разговор об этом проблемном прошлом, потому что у нас в истории много ситуаций, когда там половина оказывалась с одной стороны, половина оказывалась с другой стороны. Просто в истории 20 века, по-моему, таких ситуаций. Так вот, разговор об этом возможен только тогда, когда мы признаем и то, и другое. Когда мы не пытаемся отрицать одну из частей. Ну, понятно, мы хорошо там видим, как государство умеет отрицать какой-то личный опыт репрессированных. Не нужно забывать, что люди, которые действительно являются потомками тех, кто охранял лагеря, у них тоже есть свой личный опыт. И его не стоит отрицать. Его просто первый такой терапевтический шаг к тому, чтобы его преодолеть, это его признать. Признать, что были те и были другие. И их опыт, он, в общем, ценен. И тех, и других. Mm-hmm. Да, нам, может быть, это тяжело сделать. Да, особенно тяжело сделать тем, кто пострадал, или чьи предки пострадали от репрессий. Но это то, что необходимо сделать. Нужно просто это признать. И дальше искать какой-то общий язык для разговора об этом. Только на этом может строиться какой-то единственный.
Это, мне кажется, какой-то тоже вот этот какой-то протест, в общем, да, естественный, против того, что происходит, вот то, что делает наш министр культуры, какая-то такая гламуризация истории, попытка подать, что все просто. Угу. Все было, что-то было хорошее, что-то было. Вот репрессии, это были ошибки, это какой-то такой аппендикс в истории. Да, они были, но это вот так вот. Но это все ужасно сложно. Это все ужасно проникнуто одно другим, и в условиях террора были люди, которые вели себя чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже. И были люди, там, сотрудники НКВД, которые вели себя лучше, хуже, которые там в одной ситуации вели себя хорошо, в другой ситуации вели себя плохо. И вот эта вот попытка подать все каким-то розовым, гламурным цветом, что мы про все говорим, что вот это вот 28 Панфиловцев, которые очень хорошие, и вот давайте они у нас будут героями, и нечего демифологизировать, это вот страшная манипуляция.
Программа «Археология». В гостях у нас Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук, и Александра Поливанова, руководитель проекта «Топография террора» общества «Мемориал». Говорим мы о той самой топографии террора. Мы говорим о том минном поле, на котором мы все живем, под названием «Историческая память». И иногда эта память вторгается в настоящее, в совершенно пластических, в совершенно реальных формах. Не только в виде памятников, не только в виде книг и кинофильмов, не только в виде семейных альбомов, но в виде реконструкций и воплощений исторических действий. Так, как это происходит в нашем сюжете про исторических реконструкторов.
В течение долгого времени я жил в городе Луганск, который сейчас является центром непризнанной республики. Я занимался культурными проектами, представлял, собственно, являюсь одним из руководителей общественной организации «Стан», которая занималась исследованием культурной жизни Донбасса, ну, в частности, Луганском. Ну, в рамках этой деятельности я изучал, в принципе, весь культурный ландшафт, который был в регионе. Ну и вот, собственно, одним из элементов этого ландшафта, важным, как выяснилось позднее, было реконструкторское движение, которое существовало в Луганске. А основные сюжеты, с которыми там работали эти реконструкторы, это были события гражданской войны и, соответственно, Второй мировой, Великой Отечественной. Это все проходило при большой поддержке власти тогдашней, которую представляла партия регионов, которая делала ставку на такую, как бы, которая эксплуатировала советскую ностальгию жителей вот этого региона. В условиях украинского противостояния, да, скажем, эта вот идеология опоры на советское прошлое сталкивалась с противоположным вектором, да, который со стороны каких-то оппозиционных демократических Украины сил, которые, наоборот, наставили на декоммунизацию Украины, десоветизацию. Происходило такое идеологическое столкновение. И вот эта реконструкция масштабная, она была как бы элементом вот этой идеологической битвы. Участвуя в этих играх, они как бы проживали этот опыт, вот реконструировали свое прошлое, и таким образом получали, ну, какое-то моральное удовлетворение и заодно манифестировали как бы свои взгляды, свою верность этому прошлому. Поэтому, когда вот противостояние Украине пришло в горячую фазу, когда начался Майдан, когда начались эти все, прямо скажем, бои гражданской войны, то, соответственно, реконструкторы не могли остаться в стороне от этого, и они стали вливаться, соответственно, со своей идеологией в тот или иной лагерь. Получился такой парадокс, что локации этих боев, они практически совпали с локациями этих игр. Вот, то есть, ну, те же самые стратегические развилки какие-то возле городов, вот за них опять начались сражения. И вот очень интересно, что в мифологии вот ЛНР очень большое место занимает вот как бы восприятие этого как некое подтверждение исторической правоты своей. Ну вот в 43-м мы здесь остановили там фашистов или там освободили от них город. И, скажем, в 2014-м уже от украинских фашистов мы снова здесь как бы на том же самом месте, в тех же окопах мы встретили коричневую чуму. То есть это очень важно такое. Поэтому таким образом вот участие людей в этих вот играх, вот почему я назвал это самосбывающимся пророчеством, то есть получалось такое вот программирование, да, отталкиваясь от прошлого, в настоящем люди проигрывали события прошлого, и таким образом программировали же и свое будущее. Бегство от современности, конечно, безусловно, бегство от современности, от свободы выбора, как черно-белую картинку мира. Есть наши и не наши, есть враги и свои. И вот, это тоже поразительная тема, на самом деле, я, ну, поскольку, опять-таки, многие из знакомых по мирной жизни, они завербовались в ту или иную армию и, собственно, вот участвовали в этих боях. Вот очень интересно, как они описывают мироощущение о том, что вот оказавшись в ситуации реальной войны, они вот ощутили вполне вкус жизни. И как, мол, на фронте было хорошо, все ясно.
Это сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. Здесь, мне кажется, Константин Скоркин очень важные слова говорит, что реконструкция является своего рода самосбывающимся пророчеством. Да, реконструкция как программирование будущего. И в каком-то смысле весь этот, скажем, культ победы, культ войны, который на протяжении 10 лет вот навязывается нашему обществу, он воспроизвелся в событиях 2014-2015 года в Украине, как вам кажется?
Знаете, мы на самом деле начали...
Мы символически боролись с фашистами, и вот, наконец, мы нашли фашистов в Киеве.
Мы начали отчет о социологическом исследовании, которое мы делали, с там, цитаты из Уоррелла, которые все знают, о том, что кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Поэтому мне кажется, что мы долгое время как-то не уделяли достаточного внимания вопросу о том, что у нас за прошлое. Нам было проще обсуждать какие-то вот вопросы, которые там Константин считает относящимися к настоящему. А прошлое как-то загонять в угол. Да? Нам долгое время было там приятнее обсуждать вопросы собственного благосостояния, там, потребления и так далее. История учит нас, что каждый раз, когда мы слишком уходим вот в эти повседневные заботы о личном, мы неизбежно получим от нее реванш. Мы неизбежно получим от нее удар. Она неизбежно очередной раз напомнит нам о том, что да, нам все время нужно помнить о том, какова наша история, нам нужно работать с ней. Да, нам нужно помнить о том, кто мы такие. Я думаю, что вот этот урок, который луганская история преподает, стоит в том, что если ты не контролируешь этот процесс и там, считаешь каких-то людей сумасшедшими, которые там бегают и занимаются реконструкцией, через некоторое время они придут к тебе в качестве реальных людей с автоматами.
И они пришли, там две истории. Вот есть, я просто помню, отслеживая на ежедневном уровне, как и все мы, все, что происходило. Первое, ну, я не знаю, это апокриф или нет, это они взяли с постамента танк Т-34 и сумели, это старый танк, законсервированный был, они его сняли с постамента, они сумели его завести, и он даже сделал два выстрела и попал в украинский блокпост. Разрушил украинский блокпост. Танк Т-34 во время Второй мировой войны. Ну, это скорее такой курьезный. А вот реальный, то, что я, по-моему, в нескольких источниках видел, это то, что Гиркин, он же Стрелков, расстреливал людей на основании сталинских указов, сталинского указа «Ни шагу назад». То есть берется указ из 40-х военного времени, и на его основании, вот, так сказать, вершится правосудие.
Ну, а кто ему в этой ситуации может помешать?
Реконструкция уже, которая действительно пришла домой к каждому.
Мне любопытно, как это тоже находит отклик в неожиданном, может быть, месте или в ожидаемом тоже. Я сейчас была недавно, в декабре была в Киеве, и там перед самой городской думой выставка, подготовленная Украинским институтом национальной памяти, выставка «История украинских солдат». Прямо с самого начала до самого конца. Там нету ни одного солдата в советской форме, конечно, но есть солдаты в форме УПА, в форме ОУН. Все эти вот солдаты, которые боролись с советскими оккупантами во время гражданской войны, которые боролись с советской оккупацией. И вот эту вот преемственность они выслеживают, и, конечно, все это делается для подбадривания, подъема духа украинской нынешней армии на территории антитеррористической операции и для подъема боевого духа киевлян, для поддержки антитеррористической операции. То есть они эту...
Майдан, да, тоже своего рода реконструкция, когда берутся вот эти вот старые, полностью реконструируется вся мифология через правый сектор.
Ну, да, вот эта выставка, вот эта выставка, это была какая-то дизайнер сделала, просто поставила модели в форме каждой вот украинского солдата каждой эпохи. И они так красиво, якобы, ну, красиво сняты, и вот все это вот уставлено, вот вся площадь этим уставлена. Довольно угрожающе выглядит, если честно.
Вот я хочу понять уже в завершении нашей передачи, какой из всего из этого возможен выход? Нужен ли какой-то нам общий интегративный проект памяти, написать какой-то гигантский том, общую историю? Ну, вот я не знаю, вот скажем, Испанию глядя, да, в Испании было вот это Пакта дель Альвида, пакт забвения. Когда, не, потому что, ну, надо признать, продолжается, в России продолжается гражданская война. Собственно, вопросы, поднятые той гражданской войной, они не закрыты до сих пор. Так, может быть, нужно действительно подписать некий общий пакт забвения, как Чили в свое время подписала относительно Пиночета, которая простила Пиночета. Ну, правда, мы знаем, к чему это привело. Или надо каким-то образом, вот как делает, скажем, Денис Карагодин, проводить свой частный Нюрнберг.
Я вот применительно к таким пактам, которые всегда любое соглашение, наверное, хуже его отсутствия, но я все время опасаюсь, что в наших условиях их очень просто инсценировать. Вот мы сейчас можем получить прекрасный пример. Это примирение красных и белых по поводу войны столетней давности. Ну, кто будет с кем мириться? Ну, значит, Зюганов будет мириться с кем-нибудь...
С казаками.
Да, с кем-нибудь казаками, например. Ну, это все не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Российской Федерации. Это просто надо хорошо понимать. Любые такие пакты, они хоть чего-то стоят, покуда за ними стоят реальные люди. Поэтому, мне кажется, если говорить о том, куда можно было бы двигаться, и это как раз урок урок, который можно извлечь, который нам дает исследование, которое мы провели. Да? Это как раз движение не на уровне вот этой первой памяти, которая пытается с какими-то символическими механизмами, которые работают на всю страну, действовать, а как раз... Это вторая память, низовая память. Тщательная проработка истории на опыте своих родственников и своих предков. И дальнейшее соглашение между теми, кто, да, имел разный опыт. Сегодня эти люди сходятся там часто за одним столом или в одной семье. Вот такие соглашения, которые идут снизу и которые продиктованы пониманием людьми своей истории, они будут гораздо более
продуктивны. То есть некий низовой общественный договор по поводу,
да,
памяти.
Да, это, собственно, есть настоящий общественный договор.
Меня очень пугает, да, перспектива какого-либо государственного пакта. Мне кажется, что память – это какая-то область в сфере совести, и как свобода совести, также должна быть и свобода памяти, и она должна быть просто освобождена полностью от всего и никаких манипуляций. Единственное, что у государства есть безусловные обязательства. Поскольку эти преступления были совершены государством, я говорю о 20 веке, то у государства есть обязательства, и я как гражданин требую от государства полного открытия всей информации об этих преступлениях и доступа ко всей этой информации. Преступление против человека не может скрываться государством. И поэтому государство обязано открыть все архивы и способствовать расследованию всех преступлений. Больше ничего государство, пожалуйста, делать не нужно. Все остальное сделают люди, сделает память, кто-то будет помнить одним способом, кто-то будет помнить другим способом, будем сражаться, спорить, не соглашаться, люди будут наверняка, это будет все, но это будет какое-то здоровое такое, память, она и не может быть гомогенной, не может вся страна помнить, 150 миллионов не могут помнить одинаково свою историю.
Но да, но вот мы, кажется, приходим к этому, к какому-то очень важному выводу, вот вы здесь это, Саша, сформулировали, действительно, как есть свобода совести, должна быть свобода памяти, свобода от государственного вмешательства, свобода от государственного мегапроекта. Но происходит же, по-моему, сейчас ровно обратное. Происходит все большее государствление памяти, создание бронзового мифа.
Мне кажется, происходят две противонаправленные вещи. С одной стороны, государство действительно пытается консолидировать свою идеологическую повестку. С другой стороны, как мы видим, все больше и больше инициатив снизу. Возможно, это как раз происходит именно потому, что все больше давления сверху. Возникает все больше инициатив снизу. Это инициативы, которые происходят помимо государства и вне государства. Это инициативы, которые предлагают новые формы памяти, которые действуют часто гораздо более прогрессивными технологическими средствами и более прогрессивными средствами организации. Поэтому мне кажется, что смотря на действия государства и на тех, кто пытается мужественно, там, выходя на площадь в одиночку, ему противостоять, не нужно забывать о том, что это какая-то такая наиболее заметная часть повестки, а то, что, может быть, не видно с точки зрения последствий, оказывается более важным. Я думаю, что мы наблюдаем сегодня долгозревшую трансформацию форм исторической памяти в России.
Ну вот я думаю, да, в итоге этого разговора, подводя, пытаясь подвести некую черту, я все больше понимаю, что вот еще раз соглашусь с Александрой, что нужна свобода памяти, освобождение памяти от больших государственных проектов, и вообще то, что наша общая память – это не гранитный постамент памятника. Это скорее, я бы сравнил, действительно, это с минным полем. Но это наше минное поле, и вот пока мы все эти мины не разминируем, они постоянно будут рваться, они постоянно будут вторгаться в настоящее, как это сейчас на глазах произошло в Донбассе, в Донецке и Луганске. И сделать это может не государство, сделать можем только это мы сами, своими семейными историями, своими частными проектами, своими гражданскими проектами, как, например, да, эти... таблички, которые вешают возвращение, извините, последний адрес, ну и акция возвращения имен, чтение имен у Соловецкого камня и таблички последнего адреса. Так что наша память в наших руках, это наша сила, это наша свобода, и это то, на чем строится наша идентичность. Спасибо за то, что участвовали в этом разговоре. Это Григорий Юдин, Александра Поливанова, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».